Успеха в жизни добивается лишь тот, кого поддерживают женщины. Значит, их надо изучать. Вольтер. Спутницы великих людей. Тени своих мужчин или личности, сами оставившие след в истории. Кем они были?
Женщины творят историю, а история запоминает имена мужчин. Генрих Гейне.
О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Рассказы Натальи Щегловой в подкасте Латвийского радио 4.
О списке Шиндлера знают все. Но сегодня мы о другом списке. О том, который могла бы, если бы захотела, составить жена героя Эмилия Шиндлер. Историки и исследователи дела Шиндлера бесконечно говорят о том, что роль Эмилии в спасении 1200 людей по-прежнему недооценивается. Еще до выхода на экраны фильма Спилберга о Шиндлере все-таки многие знали. А о ней, Эмилии, никто не говорил. Ведь даже в свидетельстве о смерти ее мужа было записано, что его семейное положение неизвестно. Хотя до самой его кончины они состояли в законном браке. Что же касается фильма, то режиссер прислал ей любезное приглашение приехать на съемки в качестве одной из спасенных Шиндлером. Как в фильме, так и в жизни огромную роль во всей шиндлеровской истории сыграл Ицхак Штерн. Это именно он уговорил Шиндлера использовать для работы на фабрике эмалированной посуды евреев, а не поляков. В фильме именно Штерну отводится роль того, кто превратил авантюриста Шиндлера в убежденного спасителя евреев. Но и в жизни Ицхак Штерн в своей речи о деле Шиндлера сказал: «Братья, в языке иврит существуют три понятия, которые определяют человека – личность, индивид, человеческое существо. Я верю, что существует и четвертое – Шиндлер». В моих глазах он всегда останется необыкновенным человеком, привлекательным, веселым и предупредительным. Временами он относился ко мне с настоящим чувством. Эмилия Шиндлер. Когда война близилась к завершению, было вообще непонятно, кого опасаться. Со дня на день должны были прийти русские, и что в этом случае будет с Шиндлерами, никто толком сказать не мог. В мае 1945 года Шиндлер оказался в розыске, поскольку по документам значился как агент контрразведки Вермахта. История повествует, что спасенные евреи переодели Оскара и Эмилию в лагерные робы с желтой звездой и под охраной 8 добровольцев вывезли их из судет, отходивших в советскую зону оккупации. Трудно, конечно, представить себе переодетых в форму узников людей, которые выглядели тогда явно не как освобожденные из концлагеря. Но по некоторым воспоминаниям это было именно так. Завидя советский патруль, супруги Шиндлер уже почти попрощались с жизнью. Но советский солдат, просунув голову в окно, спросил: «Вовсе не документы». Фраза звучала вполне понятно: «Давай часы». Шиндлер их безропотно отдал, и тут Эмилию кто-то окликнул. Эта русская повариха, которая работала у них на кухне, узнала ее и объяснила своим, что Шиндлеры – хорошие немцы. Вскоре Оскар пил водку за здоровье Сталина, хлопал по плечу русских братьев, и супруги оказались в отделении Красного Креста. А потом Оскар встретил кого-то из бывших рабочих своей фабрики. Он-то и помог Шиндлерам получить паспорта для выезда в Швейцарию. Там их содержала еврейская организация «Joint», и уже казалось, что жизнь налаживается. Они были в безопасности, они были вместе, и будущее представлялось таким радужным, что Эмилия даже стала мечтать о ребенке. Ничего не получилось. Перенеся операцию и придя в себя после наркоза, она увидела улыбающееся лицо мужа. Он пришел ее навестить. Не один, вместе со своей новой пассией, с которой, получив несколько тысяч от Joint, укатил отдыхать, оставив Эмилию без гроша в кармане. Потом, конечно, вернулся с покаяниями, без денег, и в 49-м году предложил уехать в Аргентину. Только в день отъезда Эмилия узнала, что едут они не вдвоем, а втроем. Свою прежнюю пассию супруг оставлять не собирался. В местечко Сан-Висенте Эмилия и Оскар приехали в ноябре 1949-го. В 1957 году стало известно, что правительство Германии возмещает предпринимателям часть денег за потерянное и отнятое имущество. Оскар решил не упускать такой возможности и уехал. Только потом Эмилия обнаружила, что уехал он со всеми их общими сбережениями, оставив ей только 90 тысяч долларов долга. В Германии за потерянную фабрику он получил 100 тысяч марок возмещения. Написал письмо жене: «Я все толстею, это от еды и хорошего вина». Тогда она поняла, что все кончено. После отъезда мужа в Германию Эмилия продала ферму, переселилась в квартирку в рабочем районе и устроилась продавщицей в молочный магазин. Она еле-еле сводила концы с концами. На просьбы о помощи супруг не реагировал. Ах, нет, один раз все-таки было. Он прислал ей 200 марок после того, как получил 100 тысяч возмещения за фабрику. Праведник мира Оскар Шиндлер доживал свои дни в Германии, где и скончался в 1974 году, никоим образом не позаботившись о том, чтобы у супруги остались хоть какие-то минимальные средства к существованию. Похоронили Шиндлера в Иерусалиме, на старинном католическом кладбище у подножия горы Сион. На собранные деньги поставили памятник. Надпись на иврите гласила: «Благодарение Богу, что он был наш». На другом памятнике, установленном в городе Свитова в Чехии, по-чешски и по-немецки написали «Незабвенному спасителю 1200 обреченных евреев». Нигде никакого упоминания об Эмилии не было. И все-таки среди выживших в том кошмаре, выживших благодаря им, Шиндлерам, есть люди, твердо заявляющие о том, что если бы не Эмилия, то Оскар бы не справился. Во всех своих интервью очень уже пожилая Эмилия Шиндлер говорила только об одном – Оскар не был героем, он был обыкновенным авантюристом. Это не был верный муж, и до нашего супружества, и после он сменил множество женщин. Этого я ему простить не могу». Не в силах забыть и то, как, потерпев фиаско в делах, он бросил меня в Буэнос-Айресе с одними долгами. Я потеряла все. Ферму, дом, сбережения. За мной еще и сегодня числятся его долги. Да, у Эмилии были все основания для того, чтобы предъявить такие претензии к уже покойному супругу. Через 37 лет после их расставания Эмилия все же побывала в Иерусалиме на могиле мужа. К надгробной плите она подъехала на инвалидной коляске и сказала: «Ну что ж, вот мы и встретились. Момент, конечно, неподходящий, чтобы выяснять отношения. Но ты ведь и при жизни на все вопросы отвечал мне отговорками. Теперь-то уж точно не ответишь. И все-таки, почему ты меня бросил? Да, прошло много лет. Да, ты давно в могиле, а я уже стара. Но перед Богом, помни, мы остались все теми же супругами. Я ведь так и не дала тебе развода. И не простила». Она всегда говорила, что не прощает его. И только однажды в разговоре с журналистами на вопрос об исполнителе роли Шиндлера негромко пробормотала: «Этот ваш актер, да он в подметке не годится Оскару». И этим было сказано все. При желании госпожа Шиндлер могла бы составить свой список. Длинный, обширный. Но она этого не сделала. Она оставила только завещание. Там было написано: «Судьба забросила меня в далекую Аргентину. Так пусть и прах мой уносится по реке в океан. Океан все же не кладбище, а колыбель всего живого». Незадолго до смерти 94-летняя дама, вдова человека, которого знал и почитал весь мир, сказала: «Я не была женщиной его мечты».
О знаменитых дамах своего да и нашего времени, о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
Женщины творят историю, а история запоминает имена мужчин.
Правда бывает удивительнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда не обязана. Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах». Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.